Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И сегодня мы обращаемся снова к третьему миссионерскому путешествию апостола Павла, точнее, к самому его окончанию, к самому его завершению. Апостол Павел последний раз, насколько ему было позволено, благодатью Божьей обошел основанные им церкви, очень долгое время пробыл в Эфесе, где он был один раз только мельком, и 2 года он потратил на служение в Эфесе. И вот, возвращаясь после обхода основанных им общин, он идет в Иерусалим. Время апостола Павла вышло. Он последний раз совершил свое служение, и он знает, что идет на страдания, на скорби, на узы. «Я, — говорит он, — по влечении Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня». И он предупреждает их, что чем бы ни закончились эти узы и скорби, но однозначно, основанные им церкви, жители Эфеса или какие-то другие основанные им церкви, они никогда больше не увидят его лица. И вот такое интересное, нам очень трудно постижимое несоответствие. С одной стороны, апостол Павел свидетельствует, что его влечет Дух Святый, влечет в Иерусалим. Он не сам идет, его влечет благодать Божья. Но этот же Дух Святый свидетельствует о том, что его там ждут узы и скорби. Как же? С одной стороны, нам понятно, что человек, если знает, что его ждут в каком-то месте неприятности, он должен избежать этих неприятностей, ведь он же не себе служит, он же Богу служит, и он должен постараться продолжать свое служение, а не идти в то место, где заведомо его ждут скорби и узы. Ведь Бог для того и предупреждает апостола Павла, чтобы он избежал этих скорбей, этих уз, этого мучения, а ведь, возможно, и смерти. Однако апостол Павел ничего этого не делает. И более того, сам же Дух влечет его туда, где, казалось бы, ждут его скорби и мучения. Почему же Бог его влечет туда? Разве Богу не угодно то дело, которое делает апостол Павел? Разве не должен он сохранить Павла как можно дольше? Еще на 5, на 10, лучше на 100 лет. Чтобы Павел еще больше земель обошел и еще больше городов смог привести к Богу. Однако, как видим, воля Божья совсем другая. И воля Божья согласна здесь с волей Павла, а воля Павла согласна с волей Божьей. Он по воле Божьей идет к страданиям всю жизнь с момента своего обращения, желая этих страданий. Ведь тайна этой ситуации по отношению к апостолу Павлу та же самая, что в отношении Иисуса Христа. Вместо того, чтобы дальше проповедовать и учить, он мало-мало, 3,5 года, провел в служении Слова, в чудотворениях, в обращениях, а потом идет и умирает. И когда его пытаются остановить, он говорит: «Вы не знаете, что это благо для вас». Как это? Смерть нашего Господа, смерть удивительного Учителя, смерть удивительнейшего Чудотворца, смерть Святого, как она может быть благом? Но она, по Евангелию мы видим, является благом. И если он не умрет, ничто хорошее в жизни человечества никогда не начнется. Ничего хорошего на ниве человеческих сердец никогда больше не вырастет. Точно те же самые мысли посещают и вдохновляют и апостола Павла. Как он скажет потом в послании к Колоссянам: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Он так и воспринимает, что он продолжатель дела Христова не только в плане миссии, но и в плане крестоношения, что для того, чтобы проповеданное слово утвердилось, надо засвидетельствовать эту проповедь крестом, надо засвидетельствовать эту проповедь страданием, скорбью за тело, и только тогда действительно оживет проповеданное слово, когда за это свидетельство заплачено действительно скорбью и узами. Духом своим апостол Павел никогда их не оставит, но для того, чтобы действительно слово и проповеданное им в этих городах не умерло, а принесло плод, он должен восполнить недостаток скорбями своими в узах. Вот таковы антиномии христианства, такие свидетельства для того, чтобы на этом основано Евангелие, для того, чтобы действительно мое свидетельство о Христе было усвоено тем, кому я свидетельствую, за это свидетельство надо заплатить страданием. Чем больше людей, чем более глубоко пронзило слово мое сердца людей, тем большую скорбь человек должен заплатить за это свидетельство. Это очень хорошо понимали мученики. И не случайно церковь воспевает, что кровь мучеников есть тот фундамент, то удобрение, на котором и выросла церковь. Умирает один человек, вот святая великомученица Екатерина. Вместе с собой в Царство Небесное она забирает порядка 300 человек. Уже здесь, сейчас, место своей смерти, она сопровождает их в Царство Небесное. Это плод. Она принесла величайший плод. Она смогла привести к Богу эти почти 300 человек. Воинов, философов, царицу и тех людей, которых мы не знаем. А скольких она вдохновила, которые не умерли здесь с ней на ристалище, но, уверовав, после кончины ее пошли в Церковь Божью и крестились. А сколько тех, которые крестились уже через некоторое время после ее смерти, вдохновленные подвигом ее жизнью, которые читали ее житие и поняли, что тот Бог, в который верила Екатерина, это действительно истинный Бог, пошли и крестились. Кто сосчитал всех этих людей? То есть ее смерть действительно и принесла тогда, и приносит до сих пор невиданную жатву Божью, в Божью житницу. И так не только она, но и многие мученики. И в момент своей смерти, и после своей смерти они животворят сердца людей. Но пусть и уходит время этой физической кончины, приходит время монашеских подвигов, фактически добровольное умерщвление собственной плоти, отказ от жизни, от удовольствий, от всех житейских радостей, от самой житейскости. Отказ приводит к тому, что животворится церковь, животворится империя, и их подвигом животворятся до сих пор сердца людей, которые читают жизнеописание Антония Великого, или Саввы Освященного, или Сергия Радонежского, или Серафима Саровского, или обращаются с молитвами к этим святым и получают просимое. Чем больше отдал человек вот эту жертву, принес заради Христа по любви к Христу, тем больше плод благодати и в его жизни, и через него на Церковь Христову в вечности. Не только среди тех людей, которые жили в то время, но и среди тех людей, которые будут еще жить. И в этом тайна обращения нашего народа, в конце концов, ко Христу. Великая цена тех новомучеников и исповедников, которые жизни своей не пожалели и отдали ее добровольно за Христа, пролили кровь, страдания, боль, слезы, претерпев великие, величайшие скорби. И вот плодом этих скорбей стало постепенное возвращение России ко Христу. И не просто вот к ситуации, допустим, церковной накануне революции, а гораздо более глубоко. На самом деле христианство осмысляется и становится более живым, более даже живым, чем оно было до революции. И потому что цена, заплаченная за это, чрезвычайно высокая. Но и в конце концов апостол Павел прощается со своими учениками, со своими церквями в городе Милите, где делает ненадолго остановку и произносит перед ними длинную и очень значительную речь. Я только отрывок из этой речи прочитаю. Это 20 глава «Деяния святых апостолов». «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Вот он трудился, не покладая сил. Он сделал все, что должен был, как он скажет в конце своей речи: «Бодрствуйте, памятуя, что 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил я каждого из вас». День и ночь со слезами апостол Павел проповедовал Христа с величайшим смирением, среди скорбей, болезней, все время, которое было, и все время, которого не было, он тратил только на одно — на проповедь Иисуса Христа, на совместную молитву, и со слезами он это делал. То есть, действительно, великий труд понес апостол Павел для того, чтобы обратить людей. Великая благодать действовала через него. Чародеи становились христианами. Как сказано о служении апостола Павла в Эфесе, даже одежда Павла чудотворила. Платки, которые полагали на его тело, производили великие чудеса. То есть его деятельность была не только словесной, не только молитвенной, она была чудотворной. То есть великие силы и чудеса совершались через него. Но разве весь Эфес стал христианским? Нет. Кто послужил столько своим городам, или хотя бы конкретно Эфесу, кто послужил как Павел? Долгое время. Это не 1 год, это 3 года. День и ночь, и молитвы, и скорби, и слезы, и чудеса, и все было. Но люди не уверовали. Плод был великий, но все-таки огромное число людей осталось в своем языческом заблуждении, никак не изменившись от того, что жили рядом с Павлом, от того, что слышали его речи, от того, что могли видеть, как он молится, как он общается со своими учениками. И если даже такой человек и не претендует, это видно из всего контекста проповеди, у него даже мысли нет о том, чтобы упрекнуть тех, кто не уверовали в ее проповедь. Он, как скажет потом в одном из своих посланий, это те люди, которых дал ему Бог. Бог знает, что ему давать. Бог знает людей, перед которым открыты все сердца человеческие. Он знает, что Бог дал тех, кого дать нужно и можно. Все остальное — продолжение дела служения тех людей, которых он оставляет. Большего он сделать на этом месте и не может, и не хочет. Остальные должны продолжать его дело, дело его служения, и в том числе и в Эфесе, и во всех остальных городах, и далее обращать людей ко Христу. И каждому из учеников апостола Павла Бог дарует свое стадо, своих уверовавших. Они найдут сердца, ключ к сердцам других людей, и будут продолжать дело Павла, и в конце концов Эфес перестанет быть языческим, в конце концов вся империя перестанет быть языческим. Царство Небесное действует как закваска. Апостол Павел бросил закваску и сейчас хочет уйти к Богу. Дальше это продолжать будут дело ученики апостольские, такие как Игнатий Богоносец, который тоже в свое время скажет, что «я хочу умереть и быть со Христом». Такие, как Поликарп Смирнский, который тоже примет мученическую кончину и примет ее добровольно, нисколько не избегая этого, а именно радуясь, что сможет наконец-то разрешиться и быть со Христом. И вся речь апостола Павла в Милите перед своей паствой, перед своими учениками, перед своими данными ему Богом людьми, он не упрекает их ни за что. Он нигде никогда их не обличал. Он всегда терпеливо носил их немощь, всегда молился за них. Он всегда говорил им очень долго. Если не коснулось их сердец одно слово, коснется два. Он говорил и говорил, молился и снова говорил. Он всегда их ободрял и вдохновлял. Он не упрекал и не сетовал от того, что кто-то ему во Христа им проповедовано не поверил. Наоборот, он радовался тому, что пришел человек, и он, как мать нежная, нянчился, лелеял этого человека, пока он не возрастал во Христе. Любовью, молитвой и слезами окружал он этого человека, раскрывшегося навстречу слову о Христе. Не бросал его до тех пор, пока вера в нем не окрепла. Вот, читая эти строчки, это прощальное слово апостола Павла в Милите, оно в некотором смысле ярче, чем все послания апостола Павла, говорит о том, действительно, не столько о том, что он говорил, а как он жил с этими людьми, которым он принес Христа. Он действительно стал для них матерью, матерью во Христе, в буквальном смысле слова, и отцом, и матерью. Он окружил их так, как окружают заботой родители своих малых чад, пока вера в них не окрепнет. Вот это образец и для пастырского, и для миссионерского служения. И когда мы читаем о наших русских миссионерах, о Макарии, или об Иннокентии Иркутском, или о Германе Аляскинском, мы видим, что они, проповедуя слово, никогда не были не то что обличителями, они никогда не относились к людям, которым они говорили о Христе, как к просто людям, которым сказал и пошел дальше. Они принимали их как своих чад, как своих детей, и готовы были умереть с ними, готовы были разделить с ними всю их боль и радость, нищету и скорбь. И только тогда действительно это миссионерское дело приносило плод. Но заканчивает все-таки апостол Павел свою речь достаточно трагически. Он свидетельствует тем людям, которые его слушают. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Вот это свидетельство очень трагическое. Он знает Духом Святым, что из среды этих людей, его учеников, его семьи фактически, самых близких ему людей, восстанут волки, которые будут губить стадо Христово. Это очень больно. Почему же он не остановится, не останется здесь? Почему он спешит в этот Иерусалим? Почему он здесь каким-то образом сейчас не обличит этих людей? Ведь он же знает, кто это будет делать. Но он ничего этого не делает. Так ведет себя человек, движимый Духом Святым. Потому что так ведет себя Дух Святый. Он, как в притче Христовой говорится, когда посеял Господин семя на поле, а потом пришел лукавый, враг рода человеческого, и посеял плевелы. И пришли ангелы и говорят: «Давай мы вырвем плевелы». Хозяин сказал им: «Оставьте до времени, чтобы случайно не вырвать что-нибудь лишнее». То есть растут как бы все на ниве, но кто пшеница, а кто плевела, знает только хозяин. А он позволяет каждому расти до того времени, которое определено ему Богом. Авось человек. Мы же не знаем тайны сердец человеческих, а Бог знает. Может быть, сейчас он стал волком и разорит стадо церковное, а потом покается. И мы знаем в истории 20 века такие случаи, когда люди совращались какой-нибудь проповедью или какими-то страстями и очень много вреда приносили церкви по ведению или по неведению, а потом сокрушались и искренне каялись пред Богом и восходили в небесные житницы все-таки пшеницей, а не плевелом. Вот это тайна Святаго Духа. Нам очень трудно с этим смириться, нам очень трудно принять, что Бог бесконечно уважает человеческую свободу, бесконечно дорожит этим свободным человеческим определением, потому что знает, что принять Царство Небесное, принять Бога, принять Слово о Христе можно только свободным изъявлением, свободным воспламенением любви. А для того, чтобы эта свободная любовь все-таки родилась в человеке, надо быть бесконечно кротким и долготерпеливым. И вот Павел, движимый этим духом, знает эту тайну и знает, что каждому нужно понести свое бремя, и знает, что у каждого свой путь к Богу, и надо позволить росточкам расти. Один Бог знает, что из этого росточка вырастет. И никогда не надо делать поспешных выводов, как говорят у нас в народе, цыплят по осени считают. И что будет из этого посеянного семени, и каков будет урожай, знает только Бог. И надо довериться Ему и всех людей, с которыми нас сводит промысел Божий, всех людей, кому в каких-либо обстоятельствах обращено наше слово о Христе, кому мы засвидетельствовали нашу веру в Бога, всех этих людей, как и Павел, надо предавать благодати Божьей. Только она может возрастить людей и сделать их действительно сынами Божьими. Только он знает, что действительно по-настоящему полезно этому человеку. Но знание Божье о человеке всегда соприкасается, всегда учитывает и возможности, и волю этого человека, и путь этого человека к Богу может быть отнюдь не таким прямым, как порой нам представляется. И последнее, что хотелось бы сказать из этой прощальной речи апостола Павла к своей пастве в городе Милете, это вот тот грех, вот прочитанном только что отрывке, тот грех основной, который и делает из человека, приходящего свидетельствовать о вере, делает его волком. Это как раз тогда, когда, вот он, апостол Павел пишет, «из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою». Вот главный грех проповедника. С какими бы он словами не обращался к своей пастве, грех то, что он старается учеников вести за собой, а не за Христом. То, против чего Павел восставал всегда во всех обстоятельствах, и с чем он никогда не смог и не сможет смириться и покориться, когда церковь разделяется по апостолам, то есть по каким-то ученическим группкам, когда, вот он напишет потом в послании Коринфянам, одни говорят, что он Аполлосов, другие говорят, что он Петров, другие говорят, что он Павлов. Все мы христиане, все мы живем. Только Христос за нас умер, только Христос преподал нам Слово, только Христос действительно может нас вдохновить и даровать нам все потребное для спасения. Только Он истинный наш Учитель. И горе человеку, который, придя говорить о Христе, в тайне своего сердца на самом деле думает, как бы собрать учеников вокруг себя, а не вокруг Иисуса Христа. А это бывает всегда, когда человек, мнящий себя учителем, перестает учиться у учителя с большой буквы. Когда он думает, что он все знает, провозглашает сам себя учителем и очень любит собирать вокруг себя учеников. Если же миссионер, проповедник, пастор или простой христианин, призванный свидетельствовать о Христе другим, если он сам всегда сознает, что он ученик, причем ученик очень недобросовестный, порой ленивый, порой несмышленый, и постоянно вслушивается, вдумывается, вчитывается в то, что хочет сказать ему Господь его. То есть он сам всегда понимает, что он ученик Христов. Вот такой человек никогда не поставит себя на место учителя и никогда не будет ничего декларировать, ни к чему принуждать, не будет в нем авторитарных замашек, потому что он сам постепенно все больше и больше получается смирению. А смирившийся человек никогда не будет вести учеников за собой. Он всегда будет идти вместе с учениками к единственному учителю всех людей, Господу Иисусу Христу. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.